Господа, мы начинаем пресс-конференцию. Возможность этой встречи предоставил нам ученый-исследователь, академик Николай Викторович Левашов. Николай Левашов, автор серии книг. В этом году новинкой этих книг стали «Неоднородная вселенная», наверное, многие уже знакомы с ней, и буквально на днях печать из печати вышла книга «Возможности разума». В связи с этим наша пресс-конференция будет сопровождаться вопросами и ответами Николая Левашова о своей деятельности и многие другие вопросы, которые вас интересуют, я прошу задавать с места или же в письменном виде. У нас очень мало времени, поэтому если сейчас кто-то сразу же встанет и задаст вопрос, не то я задаю первое. Будьте любезны. Давайте начнем с традиционного вопроса, как Николай Викторович подошел к написанию такого глобального научного труда и проблемы, которые он поднял, они касаются абсолютно многих сторон нашей жизни. Николай Викторович, вам слово.
Значит, еще раз приветствую всех, кто сегодня в субботнее утро нашел время прийти сюда, чтобы, так сказать, получить какое-то представление о том, что в моих книгах, наверное, может быть, кто-то уже читал некоторые книги, и, надеюсь, это время не будет потрачено вами впустую. Значит, Надежда Яковлевна задает традиционный вопрос, на всех признается о том, как я дошел к такой жизни. Ну, как говорят, скотбойник, шел и дошел. А если говорить по-серьезному, то, если кто не знает, то по обычному образованию я физик-теоретик. И, в принципе, закончил Харьковский университет, теоретическую кафедру радиофизики Харьковского университета. Считалась Харьковская школа, считалась самой сильной в Советском Союзе тогда еще. Поэтому, с точки зрения чисто ортодоксального классического образования, я получил все максимум, что можно получить в советское время. Вот. И, к сожалению, когда я был еще в школе, когда увидел противоречия в тех текстах, двух книгах, допустим, те же самые физики, химии, астрономии и так далее, то я думал, что это просто для детей, а вот когда высшая школа, там даст представление о том. Но, к сожалению, когда я пошел в высшую школу, знания были те же самые, только немножко глубже. Поэтому, получив образование, сказал, ну что же я получил, имея высшее образование, ни одного вопроса, который имел как ребенок, я ответа не получил. И начал искать. Ну вот, в результате этого искания вот, пришел к тому, что написал эти книги. Поэтому, если в двух словах сказать о том, что как и почему книги эти появились. В принципе, сначала, конечно, не планировал писать книги, потому что это для меня дело нудное и не очень приятное. Тратится время. Но когда приходилось каждый раз объяснять одни и те же вопросы по десятки раз вновь, после этого я решил сделать по-другому. Чтобы не делать десятки раз одно и то же, я решил просто записать их на бумагу, и так возникла книга. Даже не вот эта, была первая книга написана, как называется, «Последнее обращение человечества», и тот знаком. Вот. И пошло-поехало. Одна, вторая, третья и так далее. Вот, если говорить двух словах. А теперь, пожалуйста, если у кого есть вопросы конкретные, я готов ответить. Постараюсь дать максимально возможный ответ на ваши вопросы. Прошу. Расстреливать никого не будут.
Магистр отношений между энергией и материей.
Дело в том, что, во-первых, не уделяется внимание по той причине, что энергия только свойства материи. Связано с тем, что когда материя переходит из одного качества состояния в другое, при этом происходят определенные процессы, связанные с этим переходом. И практически это называется термин энергии. Но на самом деле энергия – это то же самое, как, допустим, скорость машины. Скорость не существует без машины. Поэтому говорить о энергии как отдельной категории не имеет смысла. Хотя в физике долгое время был спор о том, что такое энергия, что такое материя, но это связано, в первую очередь, с тем, что само понятие материи в физике современной было определено очень нечетко и неправильно, с моей точки зрения. Поэтому возник такой абсурд, когда энергия, говорится, вот это энергия, это материя. Просто есть разное состояние материи, где материя переходит из одного качества состояния в другое. И при этом происходят разные количественные, объемные, качественные изменения в состоянии материи. При этом человек использует переход для совершения какого-то действия, работы. И параметры или категории – это единицы измерения этого процесса. Все. Поэтому энергия отдельно от материи просто не существует. Поэтому я не уделяю этому внимания большого в своей книге.
Пожалуйста.
Думаю, да.
Пожалуйста, следующий вопрос задавайте, активно работайте.
Да, пожалуйста. Понимаете, я бы не сказал правильно, разница мужчин и женщин. Существует просто женский тип сущности, мужской тип сущности, разный по принципу. И они развиваются по несколько разным законам. Но количество тел зависит не от того, это мужчина или женщина. Во-первых, понятие тонкое, которое говорят, вот я с этим совершенно не согласен. В принципе, посмотрите, вот говорят, свет или свет, что, тонкий или толстый, да? Как его определить? А вы извините, мы все состоим из того же света, потому что усвоение синтеза, условно скомпирования первичной материи, привел к появлению любой материи, которая нас окружает. Но мы не называем нашу материю тонкой, правильно? А для человека, допустим, когда человек умирает, приходит в свое тело, для него плотная материя просто прозрачная. Ну, он может пройти через нее и так далее. Поэтому понятие тонкое или толстое совершенно неуместно к понятию сущности вообще материи как таковой. Это разные качества. А что касается развития, то опять-таки развитие не зависит от мужчины или женщины. Количество тел зависит не от того, это мужчина или женщина, а зависит от того, какой эволюционный путь и как прошел тот или иной человек. К сожалению, для того, чтобы развились более, ну, условно называется, высокие тела, они не являются высокими, просто следующие тела, человек должен пройти довольно-таки большой путь переосмысления самого себя. И, к сожалению, у нас очень часто все, понимаете, нам в частности Россию часто приучили, что типа мы все-таки варвары, дикари, что у нас ничего своего нет, только вот индусы там грамотные, там все остальные грамотные, они несут свет, а мы должны только принимать свет, понимаете? К сожалению, это долгая тема, чтобы объяснять это подробно, но понимаете, когда вот, в принципе, наши с вами предки, порядка 5000 лет, которые нас принесли в ту же самую Индию, ведические представления в начальной форме, и вот эти ведические представления в начальной форме в Индии принесли, стали для них фундаментом, который они исказили к тому сильно и выдают за собой. Мне приходилось беседовать с людьми, с человеком, которые, женщина, которая по категории недавно присвоили типу Махатма. И вы знаете, что когда в беседе у нее знаний, в принципе, никаких нет. И, в принципе, она вынуждена признать, что то, что они имеют, есть не что иное, как то, что арии, то есть наши с вами предки, принесли в Индию 5000 лет назад. И знаете, что ее больше всего хотелось? Она хотела, мне очень хотела, чтобы ее мозги перестроили, чтобы она могла увидеть. После этого я до этого теоретические представления имел, а после этого уже было практически результат, что те, кто называют махатмами, они, может, являются для кого-то, но, в принципе, кроме, извините, сказать, в большинстве случаев слова «блудия», за этим ничего не стоит. Поэтому очень часто у людей создается впечатление и понятие о сущности, развитии всех представлений, которые пришли с Индии или с Востока. Но, к сожалению, эти представления очень сильно искажены. Поэтому, когда говорят о некоторых представлениях, и обычно ссылаются на то, что пришло оттуда. И, к сожалению, приходится всегда, не всегда ломать эти представления, чтобы человека перевести. Нет, вот, говорится об этом, это совершенно другое. Поэтому в своих, допустим, книгах я вот специально даже стал писать, так, вот, допустим, так, эфирное тело, а сначала писал скобка, потом решил, то есть сначала наоборот. Второе материальное тело, второе скобка, эфирное, то есть чтобы дать понять, что это то, что называют эфиром, является вторым материальным телом. Третье, все, все тела сущности материальные, просто если материя, понятие весьма многообразное, как если кто-то читал, вот, допустим, я привык понять, что современная астрофизика после анализа движения небесных тел, они пришли к выводу, что то, что видимо материя существует, то, что планеты, звезды, там, туманности, пыль и все остальное, находясь в космосе, является только 10% массы материальной, которая должна быть, чтобы они двигались так, как они двигаются. Но извините, если современная наука имеет весьма плохое представление о 10% того, что есть вокруг, даже не нужно говорить, да? Так вот, материя гораздо богаче по своей многообразию и проявлениям, чем современная наука представляет, и поэтому наши с вами сущности совершенно материальны, и у каждой, любая же травинка, любой, даже простейший вирус имеет сущность, так понятие, как мы говорим, то есть в самой примитивной форме. Но что хотел бы сказать, что, допустим, понимаете, современная наука накопила, как я уже говорил в своих статьях, огромное количество фактов, практических материальных подтверждений процессов, происходящих вокруг нас. И они, многие из них абсолютно правильны. Но понимание, к сожалению, совершенно. К примеру, и чаще всего какие-то открытия происходят очень случайно. К примеру, несколько примеров такого дам, чтобы было как представление. К примеру, есть такая статья, была нашумевшая в научном мире, «Фантомный эффект ДНК». Может, слышали такую статью, да? Попонин Владимир. Я его знал, он как раз в Франциско живет, я с ним встречался, но человек совершенно не понимает, что он открыл. И как он открыл эти открытия? Они проводили спектроанализ образцов ДНК, и просто он или кто-то вытащил образец, или он забыл, что образца там нет. Он запустил процесс спектроанализа. И на выходе получил полный спектроанализ, полностью свежую молекулу ДНК образца. Полез вытаскивать образец, а там ничего нет. Понимаете, случайно, даже радиоактивность случайно была обнаружена и так далее. Это метод тыка, метод случая, это не наука. Понимаете? Другой вариант, как другой человек, тоже случайно, допустим, эффект Кирлиана, многие знают, да? Эффект Кирлиана. И один человек взял семечко лютика, положил на, так сказать, произвел съемку. И каково было его удивление, когда после сфотографирования семечки лютика на фотографии появилось взрослое растение лютика, прикрепленное к семечку. Понимаете, повезло ему, что он взял семечко лютика, а, допустим, не секвойя, понимаете? Потому что взрослое растение секвойя огромнейшее, а лютик махонький. И поэтому вот в зону, так сказать, фотографии прекрасно попал. То есть, понимаете, даже растение, семечко уже есть, сущность уже прикреплена к семечку. И когда семя потом начинает прорастать, она просто заполняет собой форму по форме того, той сущности растения, которое прикреплено. Понимаете, то есть такие факты можно продолжать приводить много, и они известны очень многим. Но, к сожалению, современная наука предпочитает о них просто молчать. Ну, понимаете, можно замолчать долго, сколько угодно, но от этого ничего не изменится. Рано или поздно это придется. Да, пожалуйста.
рады.
Чуть громче, пожалуйста, Лиза. Прошу прощения, сейчас, наверное, будет лучше дать микрофон, потому что почти ничего не слышно.
Некоторое время назад появилась книга «Знания за пределами науки», где оригинальная работа древних, да, начинается, переводили современные математики, физики и прочее, которые великолепно знали языки. Вот, чрезвычайно интересно. Если вы видели эту книгу, она у меня здесь, могу показать. Потом выслал второй комплект. Так что работа все-таки такие ведется. Дальше. Вашу последнюю книгу, к сожалению, мне удалось посмотреть только мемо, да? Поэтому вопрос, извиняюсь, если качество вопроса будет
недостаточно.
Во-первых, там мне просто сказала фраза: молодой человек, вы открыли нейромеханику, так?
Ну, не нейромеханику, а когда я со своим преподавателем теоретических поведенческих объяснял некоторые представления, которые я хотел бы сказать, он сказал: поздравляю вас, вы открыли нейромеханику, оптику, которую, к сожалению, 5 лет назад открыли Фотсон. Но оптику, не механику.
Просто к тому, что ее, ведь вы на физфаке учились, так что и Мандельштам, и Андронова, ведь фамилия вам должна быть известна.
Ну, не столь много.
Что?
Не столь много. Да, вопрос, пожалуйста.
Вопрос, ваше отношение, в частности, к Беляеву, о арийской философии.
Не знаком. Книгу не знаком. Просто могу сказать...
Это он физик.
Что-что?
Он физик.
Кто? Я понимаю. Но, к сожалению, понимаете, как вам сказать? Кроме того, чтобы физик, если он... Понимаете, когда человек учится, и он, в принципе, позволяет себя прозомбировать, тот же профессор, на котором я учился, там, он мне сказал, что никогда не становись на рельсы тех теорий, которые ты изучаешь. Если станешь на них, ты будешь докатиться до той самой точки, до которой докатились те, кто их создавал. Потому что, он мне сказал, поверь, что они были дураками, и все, что могли выжить из нее, выжили. Для того, чтобы увидеть, нужно подняться над. Так вот, к сожалению, если я не могу сказать ничего конкретно, пока я не прочитаю книгу, понимаете? Когда я прочитаю книгу, тогда я могу сказать конкретный ответ. А, к сожалению, очень часто физики начинают... Вот, я просто приведу пример, чтобы было ясно, не по этой книге, потому что я не знаю информации, а то, что я знаю точно. В свое время, кажется, в 87-88 год была опубликована статья в «Комсомолке», кажется, называлась «Экстрасенс глазами физики». Может быть, кто-то читал, когда-то это была нашумевшая статья тогда. И я тогда работал в Харькове, в институте научной сетки, институте научно-технической эстетики, в отделе эргономики. И отдел социальных состояний человека. И у меня была командировка в Москву по делам, и я решил совместить командировку, которая быстро провел дела, и решил попасть в эту лабораторию. Руководитель лаборатории профессор Годик, а курировал академик Гуляев. Сначала я, выловил Гуляева, заставил его, дать мне координаты лаборатории, которые особо не давались, ну, не знаю, я думаю, он мне его дал, я пришел. Конечно, я не был плановым посетителем, но профессор Годик был достаточно любезен, чтобы уделить некоторое время тогда. И тогда я просто-напросто... Использование некоторых хитростей. Ну, понимаете, когда говоришь, что ты сам делаешь определенные эксперименты, исследования, это твой интересуешь сам себя, ну, пришел там, не все в порядке дома, поэтому зачем говорить? Я прошел на хитрость, сказал, что я физик, молодой, изучаю экстрасенс. Вот то же самое. Вот мне хотелось бы поделиться и обменяться опытом. Знаете, самый лучший вариант, когда нейтрально идет информация, когда... Ну, вот, и они тогда исследовали Джуну, и он сказал, вот мы... исследовали Джуны и заметили, что если мы поставим между Джуной и ее пациентом стекло, то никакого эффекта Джуны на этого пациента нет. И из этого они сделали вывод, что так стекло отражает инфракрасное излучение, то все дело действия экстрасенса на пациента связано с слабым тепловым излучением, исходящими от руки экстрасенса и так далее. Я говорю, вы знаете, те эксперименты, которые проводились, человек находится на тысячи километров от воздействующего. О, ну вы знаете, он еще пошутил. Ну тогда вам должны дать Нобелевскую премию за это, пошутил. Но самое смешное то, что, понимаете, статью напечатали физики. Понимаете, я молодой физик тогда был, закончил университет. Ну, все-таки безграмотно напечатано. Почему? Пишется, все вроде красиво, все вроде хорошо. Вот. У человека на поверхности кожи существуют зоны Закарева, где так называемые проекции внутренних органов на поверхности кожи. В связи с того, что из одного лепестка стали развиваться дети, ну, все пошло, поэтому на коже один из лепестков с соответствующим мозгом, тот же самый лепесток, и поэтому каждая зона на поверхности кожи, если что, как внешняя проекция внутренних органов. Что происходит? Экстрасенс двигает на 10 расстояние, 10-15 сантиметров от тела пациента рукой. От руки исходит слабое тепловое излучение, которое благотворно влияет, стимулирует опосредственно через эти зоны на организм человека и так далее. Ну, во-первых, это полнейшая глупость, потому что, извините, почему тепловое излучение человеческой руки отличается от лампочки, батарейки, свечи, от всего, что в солнце. Люди едут на курорты, ложатся целиком, почти голые, жарятся так, что черный становится, и от этого здорово не становится. Понимаете? То есть противоречия одно на другое. Они просто не думают, они не могут выбраться из шор, который они загнули. Понимаете? Тогда...
Ваше отношение к синергетике, пожалуйста. К синергетике.
Вы знаете, я мало знаком с этим представлением, поэтому для того, чтобы я не люблю говорить о том, что я не знаком.
Николай Викторович, вот здесь поступили вопросы от людей, которые прочли вашу книгу «Возможности разума». И два вопроса. Останавливать ураган как возмездие за плохие дела не является ли вмешательством Божий промысел? И второй вопрос. В книге «Возможности разума» вы даете практические рекомендации или нет?
Так, первый, с чего начать? Первый. Да. А, ну, хорошо, мы этого не почитали, да? Вопрос такой. Глубокий патриотизм не мешает ли вам жить на чужбине? Ну, во-первых, если говорить по правде, то там, где я жил, это была русская территория, которая была отторжена от России, противозаконно, если говорить правильно. Поэтому, в принципе, я жил на русской территории, временно находясь под другой юриспруденцией. Это первое. И это не бред сумасшествия, а реальный факт. Потому что там 10 километров в мире, там говорят, не километр в мире, была так называемая русская речка и русский форт. Если вы узнали реальную историю, не которую нам навязывали в школах и университетах, институтах, а реальную историю, то вы бы удивились, что узнали, какая наша была Родина в прошлом, и что из нее сделали наши враги. Вот и все. Поэтому, во-первых, патриотизм, с моей точки зрения, он не зависит, где вы находитесь. Во-первых, планета, я патриот планеты в первую очередь. Это первая очередь. А во-вторых, патриот своей Родины. Человек, который не любит свою Родину, он уже ненормальный человек в любом случае, с моей точки зрения. Человек может находиться где угодно, а Родина всегда с ним. Вот мое понятие. Это первый вопрос. Второй вопрос. Насчет того, что остановить ураган. Ну, если считать, что Божий промысел, если уничтожение тысяч людей, убийств, разрушение всего и вся, то, извините, знаете, как говорят, в гробу я видала только Божий промысел. Один вопрос.
Еще один.
читал.
Материя и пространство между собой взаимодействуют, в зависимости от взаимодействия положения пространства по отношению к материи проявляются по-разному. Поэтому все эти явления, допустим, что гравитационное поле и так далее, если говорят, что яблоко падает из гравитационного поля, это нет, это не объяснение, это только констатация фактов. То, что я не читал книгу, но в принципе я имею представление, как это действует. В принципе, по тому же самому принципу перемещаются только несколько более уже совершенно развитых летающие объекты, которые, так сказать, тарелки летающие, да, они перемещены по тому же самому принципу. И этот принцип, перемещения, но они, в принципе, имеют две фазы. Вот такой подъем, движение, плавающий, так сказать, то же самое, ручки есть какая-то, Нет, не должен совершенно. Понимаете, нас приучили, потому что двигаться, но вращаться. Совершенно. Смотрите, просто, вот пример, кстати, это, допустим, поверхность воды, так? Вот на поверхности легкий объект плавает. Почему? Потому что все параметры, ну, не буду в детали вдаваться, сбалансированы, и этот объект находится здесь. Теперь уровень воды поднимется. Что произойдет? Он поднимется вместе. А теперь, если что-то внутри изменится, он пойдет вниз или вверх. Правильно? Просто не вдаваясь в детали, как и что, Глебенщиков, кажется, да, его фамилия, он просто, насколько помню, изучал жуков, так? И изучая структуру их хитиновых оболочек, он сделал вывод, что принцип по массе вес жука таков, что тех крупненьких крылышек, которые у него разворачиваются, он летит, просто невозможно, чтобы он летал, правильно? Но они летают. И он задался целью для того, чтобы изучить этот вопрос. И что он увидел? Он увидел, что внутри хитиновых крыльев есть такие трубочки, мельчайшие трубочки. Я изучал по-другому, я просто думаю, как он это делал. Я не читал его. И эти трубочки, они имеют разный диаметр, входы и выходы. И определенное количество трубочек создает то, что те самые первичные материи, о которых говорил, попадая в эти трубочки, попадая, тот же самый эффект создается. Вот плавающий. Да, подъемную силу создает за счет перепада уровня мерности, как говорю по своей книге. Истинно. Вот и все. И вопрос, который еще не ответил, в книге «Возможности разума» вы даете практические рекомендации. Даю ли я или нет? Вы знаете, к сожалению, нет. Это не практический результат. Объясню почему. Не потому, что такое невозможно. Просто для того, чтобы делать... Я помню, был... забыл название мультфильма, где... давно мультфильм был, где один человек вдруг обнаружил, что он имеет какую-то силу, суперсилу. Там случайно, там, как кувшин стал падать, он испугался, и кувшин завис в воздухе. И потом была ситуация по мультфильму, чешский мультфильм, кажется, был, что какой-то там священник играл с ним в карты и забыл, что ему нужно идти на службу. И он сказал, пожалуйста, останови время. Он, недолго думая, взял и остановил движение Солнца, то есть планеты. И все разрушилось, понимаете? То есть для того, что даже если человек имеет силу определенную, прежде чем ее применять, человек должен четко представлять, если он нажмет на эту кнопочку или на эту точку, где и что изменится. Поэтому для того, чтобы человек мог как-то действовать, вмешиваться в процессы, нужно, прежде чем человек имеет полное представление о том, что и как, прежде чем что-то делать. Потому что, например, если каждый хочет менять погоду, как он хочет, я же не меняю погоду каждый день, как мне нужно, понимаете? Хотя я могу, а зачем? потому что есть природа, есть нормальные процессы. Я, может, люблю холодную погоду, кто любит жаркую, кто-то любит среднюю, десятки вариантов, правильно? Если каждый будет делать то, что он хочет, что получится? Хаос. Знание и возможность – это не, не самодеятельность, а самая высокая степень ответственности. Вы должны быть ответственны за любые свои действия. Пока этой ответственности нет, это опасное оружие в детских руках. Вот и все. Давайте, Наталья,
здесь вопрос такой же, как предыдущий. Как применять? Ну, вот ко мне относится магия, это как взять?
Ну, это немножко продолжение того, что я уже начал говорить. Применять, опять-таки, для того, чтобы, для чего, допустим, я, тратил время и, так сказать, учил вас, кто читает эти книги, чтобы читать эти книги. Прежде чем что-то применять, нужно хотя бы четко иметь представление о том, да, человек вмешивается, понимаете. Конечно, кто-то идет, может быть, первый раз вмешивается и так далее, но даже вмешиваясь в первый раз, человек должен иметь максимально представление о том, что он может в данный момент, перед тем, как он вмешивается. Если этого понимания нет, будет просто хаос. Поэтому для того, чтобы куда-то вмешиваться, в первую очередь нужно хотя бы представление. А, к сожалению, то есть, те существующие сейчас представления, которые нам навязали, и мысленно, если вы прочитаете статью, которую я написал специально, чтобы дать понимание, это «Теория Вселенной и объективная реальность», где покажу, что существующая система представлений, знаний, которые нам навязали в 20-м столетии, полностью фальшиво и преднамеренно фальшиво. То есть это не ошибка. Не, знаете, когда человек не знает от хорошего, знаете, застав Бога дураком, застав дурака Бога, он делает ложь, ошибка, да? Так вот, не то, что человек хотел, что хорошее получилось, как всегда, да? Нет, это преднамеренно провокация, преднамеренная дезинтеграция, чтобы увести нашу цивилизацию к тупику. А почему это делают? А потому что те, кто это делал, им было невыгодно, чтобы люди пошли в правильное направление. А почему это? Потому что движение в правильном направлении понимания природы, себя и окружающей природы рано или поздно привело к тому, что люди бы проснулись. А они очень не хотели, чтобы люди просыпались, понимаете? И для этого была создана фальшивая система, которую навязали всем и вся. И били в голову. И мы, как люди стада баранов, я в том числе, вначале, все это впитывали, глотали и так далее. Понимаете? Поэтому здесь нужно в первую очередь получить правильное представление. Это, конечно, не сразу, не возникнет все сразу. Потихонечку, больше, пока человек не получит уже достаточно фундамент. И по мере того, как будет производить развитие движения, у него будет возникать задачи, которые будут сталкиваться, которые будут решать. И в принципе, вот я всегда своим студентам говорю следующее. Они говорят, вот мы хотели, так сказать, мы хотим делать что-то великое, глобальное, так, такое. Прекрасно, ради Бога, ради плохо, что нет, хорошо. Но прежде чем сделать что-то глобальное и хорошее, нужно понимать, как и что. Просто вам приведу пример, чтобы было понятно, что как вот иногда желание есть, а понимание нет. Вот мои студенты, которые там в Сан-Франциско были, они мне говорили, ну вот мы хотим что-то делать хорошее, а ты нас типа зажимаешь, не даешь нам двигаться вперед. Или вы уверены? Да, конечно, вы уверены, что вы готовы? Да, мы уверены. Но, понимаете, объяснять иногда бывает сложно, особенно человек, когда не хочет слушать. Когда не хочет слушать, единственная возможность, хочет он прыгать в бассейн с пираньями, он не верит, что пираньи там, пускай прыгнет. Понимаете? Но в данном случае я могу вытащить за шкирку, а в обычной ситуации это невозможно. И поэтому я сказал, вы уверены, что вы готовы? Там, да, говорю, ну кто хочет? Говорю, вот у меня есть, я вас защитил, то есть поставил защиту, чтобы они не были под атакой. Потому что я знаю, что когда человек движется, он еще зеленый, как сказать, сырой, и очень многим это хочется получить под свой контроль. Я оставил защиту, говорю, вот смотрите, вот есть защита поставленная мною. Ваша задача есть следующая. Вы можете просканировать, как я сделал защиту для вас, и сделать такую же защиту. Можете создать свою собственную защиту, какую вы хотите. Вы уже можете готовы к чему-то? Пожалуйста. Или сделать третий вариант. Скомбинировать мою защиту со своими представлениями, со что среднее, гибрид. Пожалуйста, любой вариант. Но, так сказать, добровольцы говорят, я готов. Я говорю, хорошо, ну первый уровень защиты. Он вот этот, я только снял на секундочку свою защиту, ну вот скажем, он же тоже был атакован и поврежден сильно. Я остановился, потребовалось несколько раз, пока вот так включение, пока я останавливал, пока он не научился снять первый уровень защиты. Это самый первый защита. А это где-то сотни было у него, понимаете? Понимаете, для того, чтобы делать что-то, действительно нужно и можно. Но человек должен понимать и быть готовым к тому. Это же не игра. Понимаете, если вы вяжете в что-то, чему не готовы, вас просто размажет, и вы просто исчезнете. В лучшем случае в состоянии кого войдет человек. Если кто-то знаком, то, что я начал говорить, индусской философии, там они занимаются весьма, ватилисийской практикой, когда, с моей точки зрения, когда учеников своих, они как называют, энергии кундалини, освобождает, и эта энергия бьет в мозг. Знаете, слышите, понимаете, да? Освобождение кундалини. При этом обычно происходит даже в присутствии учителя, всегда не делается, так? Но и даже при всем при том, когда это происходит, если человек к этому не готов, такой удар энергии, высвобождение большого потенциала энергии в мозг, выше человека из тела, он выйдет из тела. Но при этом очень часто повреждение, очень серьезный мозг происходит. В некоторых случаях человек полностью погибает, в некоторых случаях на много времени он находится в состоянии комы, а в других случаях просто-напросто становится психически нормальным человеком. Только в очень редких случаях, когда человек уже был готов к этому выходу, уже изнутри, это потал толчок дает такой. Но это то же самое, что я помню в свое время, кажется, Воробьева была, женщина, крановщица, которая ударила 30 миллионов вольт, помните, да? И она некоторое время стала видеть внутренние органы и так далее, потом у нее это исчезло, потому что шоковое движение было. Но, скажем так, если после того, когда ее грохнуло током миллион вольт, и она стала что-то видеть, то значит что? А давайте всех подставить под миллион вольт. Вот кто останется живой, то будет видеть, да? Ну, примерно то же самое с кундалини. Понимаете, когда человек развивается правильно, подобные выходы, эволюционные движения произойдут естественным путем без всякого насилия. А вот такие способы насилия, это насилие, что взять цветок, который еще не распустился. Я не хочу ждать, когда цветок распустится. Я хочу распустить себя. Беру и раскрываю. Можно? Можно. А что с этим цветком станет после этого? Он уже завянет, уже никогда плод не будет никогда принесен. Правильно? Так вот, тот же самый человек, это цветок. Если он развивается естественным путем, он может пойти неограниченно, если будут идти бесконечно, пока он будет находить варианты изменения себя, качества состояния себя. Но если силой, неважно, наркотики принимают для того, чтобы делать это, или что другое, неважно. Это то же самое, что взять насильственно раскрыть цветок. Его раскроют, пока он немножко раскрыт, что-то увидит, но он уже никогда плод не принесет. Вы понимаете, почему, да? Так вот, извините, это я тоже считаю не случайно, что всех людей, которые начинают чуть просыпаться, начинают задумываться о чем-то, им подбрасывают морковку. Вот смотри, иди сюда, ты получишь все и вся. И люди идут, и что получают? Я всегда говорил, смотрите, та же йога, та же система Восточной Индии существует по крайней мере несколько тысяч лет. Не будем говорить, откуда она пришла, кто им дал знания и что. Но факт есть. А теперь скажите, сколько человек за это время прошли через эту систему? Ну, по крайней мере, минимум десятки миллионов, да? А теперь, я думаю, гораздо больше, ну, больше миллиарда в общей сложности. А теперь скажите, сколько из этого миллиарда человек, которые прошли через эту систему, хотя бы смогли выйти из своего тела? Единицы. О чем это говорит? А это говорит, что, скорее всего, без этой системы они вышли из своего тела гораздо быстрее. С моей точки зрения. Но, в принципе, еще существует такое понятие. Вот то, что выход из, допустим, из тела и так далее, то, что все стремятся, это совершенно неправильно. Когда вы выходите из тела, вы во время сна тоже выходите из тела, сущность выходит и так далее. Но это то же самое, что когда человек умирает. Только человек, когда умирает, он уже тело уже полностью теряется. Когда вы выходите, вы остаетесь в живом состоянии, но пассивном. То есть, когда сущность покидает свое физическое тело, она совершенно пассивна. Возможности сущности ничтожны. Так что зачем стремиться? тому, чтобы добиваться выхода из тела, я, если кто-то читал мою биографию, может, читал, там я как раз описывал, когда у меня возник спор, когда говорю, вот мы выходим из тела, видим то-то, и то-то, то-то. А позже это, какой толк этого? Никакого, понимаете? Это только самоуспокоение. Поэтому развитие должно быть правильным. В каком плане? Если человек идет правильным путем развития, он достигнет многих возможностей, которые, казались бы, просто невозможны. Но для этого нужно развиваться. Они просто сидят и говорят, вот мы хотим развиваться, мы такие хорошие, что мы готовы. Да можно сидеть хоть миллионы лет, ничего не изменится. Только через действие человек меняется и изменяется. Дальше, да. Глобально, не глобально, это не мне судить. Я, в принципе, сейчас работаю над книгой не совсем по этому направлению, к которому уже привыкли. Хотя все направления, понимаете, опять даже не существует, допустим, человека. Вот есть голова, а есть рука, нога, там, почка, сердце, легкие и так далее. Человек един. То есть знание, оно единое в любом случае. Можно брать это срезы, развивать их более детально. И так далее, но это все равно знание единое, все перемешано, поэтому то, что вот сейчас вот я работаю, это вот, в принципе, я решил сделать разрез, потому что получается очень много объем. В принципе, сейчас уже закончил первый том, получился первый том книги «Россия в кривых зеркалах», в которой я работал. Вот сейчас первый том я завершил, сейчас просто заново прохожу, так сказать, причесываю материал. Так что, ну, надеюсь, где-то пару месяцев, может, меньше мне займется, чтобы причесать, если в порядок, изменить книгу. А там посмотришь, надеюсь, что в ближайшее время эта книга выйдет.
Николай Викторович,
да.
Спасибо. Следующий вопрос. Существует ли универсальный язык межвидового общения? И если есть, на каких принципах он должен быть построен? Спасибо, Николай.
Существует, но не язык. Телепатия. Ведь, в принципе, человек не понимает, что язык, вот я с вами общаюсь словами, понимаете? Если вы могли принимать телепатическую информацию, я в долю секунды мог вам передать информацию за миллион лет. Но, к сожалению, потому что человек к этому ничего не развит, не готов к этому. Приходится понять, что брать, колебать воздух, звук, который я произношу, а не на русском языке, потому что я русский, ну, могу по-английски говорить, но если кто-то не знает английского языка, то навряд ли он поймет, видите. А, в принципе, неважно, какой язык человек пользуется, каким языком пользуется, когда он хочет выразить свою мысль, мысль языка не имеет. Совершенно. Потому что очень часто мне не важно было, аудитория была у меня и русскоговорящая, и англоговорящие, других языков. Человек сидит в аудитории, я языка не знаю совершенно. Я начинаю давать ответы на вопросы, которые человек только подумал. Неважно, русский язык, английский, немецкий и так далее. Потому что язык – это, извините, я скажу следующее. То, что мы вынуждены общаться словами, это регрет эволюционный, понимаете? То есть, несколько, допустим, 15 тысяч лет назад и больше люди не общались с словесным языком. И когда говорят, сначала было слово, извините, здесь очень сильно не соглашусь, слово возникало только на самых примитивных формах эволюционных развития. По мере развития любое существо приходит с языкового коммуникации уровня на телепатический. И при этом растения, животные общаются телепатически. Если помните, даже хотя это уже много есть фактов, но почему-то эти факты как-то игнорируются. Кажется, Дуров был дрессировщик собак, помните, да? Дуров, да? Кажется, дрессировал собак. И он обратил внимание, что собаки реагируют на его мысли без слов. То есть когда уже есть, когда собака человека вызвана хозяином, она настроена на человека, и собаке нужно говорить, она уже выполняет мысль человека. Как же так? Правда, собака говорить не может, но если человек может общаться, помните нашу сказку, Но он услышал язык птиц, зверей и так далее. Помните? Это реальные вещи, это было. И раньше, в принципе, наши святые предки, которые жили на планете, спокойно делали. И во всей Вселенной другие цивилизации делают именно так. Поэтому, когда те случаи, которые реальные, так сказать, контактом человека земного с инопланетянами происходят, то все, откуда не знают английский язык, откуда не знают русский язык, японский, корейский, там не важно. Но ни черта они не знают. Они просто проецируют мысль, прямой мозг. И все. И человек получает мозг напрямую информацию. А для него это то же самое, что мы слышали, понимаете? Они вообще никаких звуков не производят. Поэтому универсальный язык общения – это телепатия. Мы просто не знаем, как это объясняем.
Спасибо, Николай Викторович. Еще один такой вопрос. У нас конференция как подходит к концу, но такой небольшой вопрос. На последней видеоконференции вы говорили, что основали школу для детей, где они учатся правильно развиваться. Расскажите подробнее о них, где она, какого возраста дети, как обучаются, каким образом они обучаются. Спасибо.
Это, как вам сказать, эта школа не совсем в привычном смысле слова. Это не сидят в классах и так далее. Вернее, сидят в классах, но не привычно. Это как раз так называемая телепатическая школа, где дети, которые уже готовы к определенному моменту, пока не готовы восприятие телепатической информации. Вот они в моей школе телепатической, где, скажем так, они ложатся спать, их случай выходит, приходит в мою школу, там их обучают. Вот он возвращается и помнит все и вся. Проблема с ними была в том, что когда они должны быть идти, ходить в нормальную школу, мне приходилось им объяснять. Они спрашивают, понимаете, когда нам учитель объясняет, что Земля плоская, понимаете, да? А мы знаем, что она уже круглая, но нам хоть мы не можем это переносить. Я говорю, извините, ребята, ситуация такова. Вы должны знать язык, на котором общаются все остальные. Если вы хотите помочь им понять то, что вы понимаете, вы должны понимать тот язык, на котором общаются все остальные. То есть тем уровнем представлений, которые имеют все остальные. Если вы будете знать все правильно, но не будете иметь представлений, то вас никто не услышит. Примером опять-таки могу привести, чтобы было понятно. Когда вот, ну так получается, что меня интересовало, я не говорю, что я знаю все и вся, но кое-что я знаю, да. И когда мне приходилось, давно еще митинг был, я это описывал тоже, но просто повторюсь, но это как раз уместно. Когда мне приходилось говорить о проблемах современных знаний, науки, я просто привел пример, что, допустим, современная медицина и биология не понимает эволюцию эмбриона совершенно. И среди аудитории был доктор биологических наук. И он встает и говорит, молодой человек, когда это было 20 лет назад, я был моложе и не столько. Кто вы по образованию? Он говорит, физик-теоретик. Говорит, ну вот знаете что, вот лучше бы делали вы того, чем вас учили, не лезет, куда вас не просили. Я говорю, а извините, а вы кто такой? А вот, а я говорю, доктор биологических наук. Я говорю, о, извините, может быть, я чего-то не знаю, потому что я не говорю, что я знаю все. Может, вы меня просветите того, чего не знаю. Он говорит, вот там в одной зиготной клетке появляются одни гормоны фотоэфермента, в другой другие, в третьей, третьей, четвертой и так далее. И поэтому из одной клетки развивается мозг, там руки, ноги, голова, печень, легкие и так далее. Я говорю, да? Он говорит, это все? Он говорит, да, все. Извините, это в мое время мы изучали это в 8 классе учебник анатомии и физиологии человека, когда я учился в школе. Я говорю, вы знаете, я это знаю. Это все? Он говорит, да. А я теперь говорю, вы знакомы с гистологией? Да, знаком. Вы согласны с гистологией? Да, согласен. По гистологии, когда одна клетка делится, получается абсолютно две тождественные клетки. Они делятся 4, 8 и так далее. Значит, получается, эмбрион имеет, все клетки эмбриона являются результатом деления одной клетки. По законам деления клеток, все клетки тождественные. Вопрос, каким образом в тождественных клетках появляются разные гормоны и ферменты. Его ответ был, а думали, что вот типа вот разные там невежды, неграмотные, так сказать, лезут и пытаются говорить того, чего не понимают. Понимаете, поэтому для того, чтобы помочь чему-то, кому-то понять что-то, в первую очередь нужно очень хорошо понимать то, что человек этот знает. Если вы пытаетесь помогать ему, не зная то, что он знает, вы не сможете это сделать априори. Поэтому для своих детей, я это сказал, вы должны сначала знать все это, тогда вы сможете помочь всем остальным перейти на другой уровень.
Что одна женщина под влиянием внешних факторов вдруг обнаружила, что она владеет 180 иностранными языками. Это явление изучали, чем оно закончилось, и не удалось проследить. Вопрос. В принципе, как вы полагаете, можно ли повторить этот эффект?
Ну, в принципе, под воздействием, дело в том, что, скажем так, человек, каждый из нас, живет не один раз, вы, наверное, понимаете. Большинство людей имеет множество предыдущих жизней. Это не теория, это факты. Я просто не имею времени для того, чтобы доказать это сейчас. Но это абсолютно реальные факты. Так вот, почему обычно человек совершенно не помнит, допустим, кем он был и что? Во-первых, это нормальный закон эволюции, потому что человек начинает эволюционировать с нуля. Кстати, плохо или хорошо? Это хорошо, потому что, с моей точки зрения, человек достиг какого-то уровня, но если он воплощается заново, значит, он не достиг того уровня, которого нужно, чтобы выйти на другой качество уровня. Если человек остановился, значит, если он будет продолжать то же самое, то он будет биться в стенку. Когда человек воплощается, он эволюционно возвращается в то, что мы развивались в одной клетке. Понятно. И проходим эволюцию одноклеточного организма до многоклеточного. И потом ребенок рождается. Рождается 100% животным. Каждый человек рождается животным. Я себя не исключаю. А потом мы начинаем впитывать информацию, переваривать, переходим на фазу разумного животного. И если правильно происходит, человек в следующей стадии приходит собственный человек. Так вот, понимаете, поэтому все это происходит для чего? Для того, чтобы человек, во-первых, мог в следующем воплощении, возможно, пройти на следующее ступень. Я приведу один такой забавный факт. Когда это было в Архангельске, я проводил выступление публичное и массовый сеанс воздействия на всех. И там после этого немножко я выбирал среднюю дозу нагрузки, но для кого-то средняя доза нагрузки была избыточной. Поэтому после воздействия приходилось возвращать людей из коматозного состояния, можно сказать так. И была ситуация, когда эта молодая девица, в то время она, не сказала, что я увидел большой отпечаток интеллекта на ее лице. Я ее быстро вернул, потому что уже идти к другим. И она опять выключилась с ним. Я потом смотрю, что не то. Короче говоря, после некоторого момента я думаю, что не то. Значит, остановился, работать дольше. И она начал общаться с сущностью. И сущность сказала: «О, как я рада, что ты меня освободил из этого тупого тела». Я взял, засунул эту сущность обратно, замкнул и сказал: «Голубушка, это твое тело, вот его и развивай».
Уважаемые дамы, господа, мы должны заканчивать конференцию, но сейчас вы можете пройти к стенду L31 по среднему ряду в обратную сторону, вот в ту сторону. Там вы можете приобрести книги, и Николай Викторович поставит свой автограф. Кроме того, там можно задать еще пару вопросов индивидуально. Благодарю вас всех за внимание.
Благодарю вас.
Поэтому по регламенту у нас максимально 10 минут, пожалуйста, докладчики. Докладов очень много, желающих выступить много. Подходить люди будут еще дополнительно. Общие вопросы, пожалуйста, минимально из докладов убираем, докладываем по сути проблемы, проблемы четко, ясно, чтобы у всех зафиксировалось именно ваше выступление как что-то новое по этой проблематике. Первым докладом, этот доклад у нас не стоит в программке, но я хотела бы представить вам Николая Викторовича Левашова и его доклад «Структура воды как лечебный элемент». Я думаю, для всех бадовцев очень интересно будет это освещение этой проблемы. Пожалуйста, мы слушаем.
Добрый день всем присутствующим. Насколько я говорю, по-моему, у меня будет 20 минут. Просто чтобы я знал точно, понимаете. Вот, ну, как ясно из названия доклада, я хотел бы немножко обратить ваше внимание на некоторые явления. В первую очередь хотел немножко поднять вопрос чисто риторически, потому что последние столетия, так сказать, у нас доминировал вульгарный материализм. В чем это заключалось? В том, что подход был весьма примитивный. То есть, как медики 20 века говорили, что нам нужно получить хорошие приборы, хорошие качественные медикаменты, и мы победим все болезни. Наверное, помните такую фразу, да? Лозунг. К концу 20 века, как видите, не только что болезни не были побеждены, становилось гораздо больше, люди все слабее, и дети рождаются уже парнями, т.д. и т.п. Значит, проблема в том, что, во-первых, несколько моментов почему-то пропало из поля зрения тех же самых врачей. Для нашего организма нормальным является только то, что мы получаем нормальные условия с нашей едой и с водой, которую мы пьем. Поэтому любое чужое вещество, которое, так сказать, попадает в ваш организм, является вредным в большинстве случаев. Это первое. Любая молекула, даже если она хорошая по определению, как предполагается, допустим, человеку нужно 10 молекул, а лекарство дает 1000 молекул. В организме не происходит, что организм усвоил 10 молекул, остальные 990 молекул ждут своей очереди следующего дня. Любое химическое вещество – это химическое вещество, которое попадает в клетки, разносится через кровь, попадает в клетки, и тем самым вступает в химический реактор, изменяя их. Но, во-первых, скажем так, да, в некоторых случаях происходит какой-то дефицит каких-то веществ, нарушение метаболизма и тому подобное, и, естественно, как вот нужно что-то компенсировать, балансировать и так далее. Но такими компенсациями, которые мы говорим, чтобы долго не тратить время, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю, пользы никакой не приносит, только вред. Хотя бы по той причине, что, допустим, нарушение метаболизма есть уже следствие, а не причина проблемы. То есть возникает морфологический изменение тканях, и ткани, клетки уже не могут функционировать на том уровне нормального, здорового уровня функционирования, которые они должны функционировать. Поэтому никакими химическими веществами, которые мы будем добавлять теми или иными способами, проблему решить невозможно в принципе. Поэтому вся химиотерапия, в принципе, является ошибкой и нонсенсом. То же самое в природе, видите, что удобрения и так далее, к чему пришли экологические катастрофы за каких-то 50-60 лет. Значит, это не подход. Значит, нужно искать другие варианты, которые были и будут. В принципе, вот об одном таком варианте я могу сказать уже как, в смысле, побочный эффект моих работ. Я часто применяю для своих работ воду. То есть, во-первых, вода сама по себе это естественный элемент, который для нашего организма является абсолютно нормальным, потому что, как вы понимаете, мы, по крайней мере, в среднем на 70% состоим из воды, а мозг на 90%, как вы помните. Поэтому для нас вода является совершенно натуральным элементом, который не является ни вредным и никоим образом повредить нам не может. Но мы скажем, что такое, подумаешь, вода. Мы пьем воду, вода ничего не сделает. Да, если подходить к воде как чисто понимать, мы привыкли, как пьем воду. Но если понимать, что, допустим, вода является жидким кристаллом, если понимать, что существуют определенные методы полевого воздействия, вопрос второй, какие полевого воздействия, второй вопрос, сейчас мы, к сожалению, сроки объяснить-то невозможно, можно, допустим, создать определенные программы, структурировать ту же самую воду, и уже когда человек пьет эту воду, заметьте, совершенно безвредную для человека, она, попадая в организм, вызывает в нем изменение и восстановление функций самого организма. То есть не только там восстановление химического баланса, а происходит изменение на уровне морфологии. То есть клетки патологически изменяются, становятся здоровыми. И при этом ничего, кроме воды, осложненно подготовленной, нет нужды, надобности. Притом, те эксперименты, которые проводились, например, могу привести пример, допустим, вода исследовалась после структурирования, исследовалась на спектр и на плотность. Каждый раз плотность и спектр воды изменялся кардинально. То есть, что это означает? Означает изменение химического состава. Дело в том, что при том, многие вещества, которые в том же самом воде были до того как, они просто исчезают, аннигиляция происходит. И возникает новое вещество, которое там никогда не было. Это подтверждено фактами. Что интересно, и эти явления не являются основными. Эти явления являются побочным эффектом именно структурной воды для конкретных проблем. Почему говорится об этом, что это побочный эффект? Потому что, когда я люблю структурировать ту же самую воду для помощи здоровья того или человека, задача была бы не изменить химический состав воды, а создать определенную программу восстановления того или иного органа, конкретного человека или вообще настроенного на восстановление морфологических структур тканей и восстановление здорового функционирования организма. Это была программа, и в зависимости от того, какая проблема, создавалась программа в соответствии с этим. И как следствие этого менялась химический состав плотности воды, а не как основной элемент. Плюс интересно было то, что в принципе структурной воды, допустим, в некоторых экспериментах брался один и тот же образец воды, и структурировать сначала по одной программе, делался замер его, потом по другому, по третьему и так далее. То есть один и тот же самый образец обрабатывался несколько раз, и после каждой обработки и спектр этого образца, и его плотность менялась. То есть весьма широкий предел, до 17 раз плотность воды менялась.
Вода уже с добавками
какие-то? Нет, там ничего нет, чистая вода.
Это вы сами сейчас
сказали. Нет, ну вода любая содержит, если она не дистиллированная, содержит микроэлементы обычные. То есть это соли и так далее, которые любая вода дождевая проникает через грунт, она впитывает из грунта те или иные элементы. Имеется питьевая вода, обычная питьевая вода. Дистиллированная вода была то же самое. Поэтому это тоже относится не только, так сказать, к лечению человека. Это можно применять и в норм хозяйстве и так далее, и так далее. И факт этого очень много, когда и растения растут совершенно по-другому и так далее, и животные. Теперь хочу привести немножко такие примеры, чтобы было ясно, что это не просто голословное заключение. Допустим, многие проблемы, в принципе, когда человек сталкивается с проблемой, говорится, ну, кто имеет болезнь и так далее, знает, что рано или поздно болезнь приходит в хроническую фазу и морфологические изменения. Так вот, многие проблемы вызваны теми или иными возбудительными инфекциями, которые меняют ткани, в частности, допустим, если мы, допустим, простой вариант, допустим, у человека воспалительный процесс в челюстях, то есть гной, инфекция в костях, который, в принципе, никаким способом выгонять невозможно. То есть никакой зубной врач не может удалить челюсть полностью и вставить новую. Ну, в принципе, можно, но не думаю, что слышу, что это делать. Так вот, просто определенная структурированная вода, человек пьет просто воду, и гной просто выходит наружу, и выходит огромное количество, и восстанавливается кость до нормы. То же самое происходит при поражении, допустим, других органов, то есть не только, так сказать, типа вот очистка от патологических нарушений, допустим, инфекционных и так далее. Есть, допустим, коронарные органы. Очень часто, допустим, люди имеют патологию поджелудочной железы, щитовидной, функции яичников и там яичек, гормональные нарушения любые. То есть человек просто пьет воду, и в многих случаях от того, что вот определенная структурная вода, он ее выпил. Конечно, не происходит в один день, у кого-то быстрее, у кого-то менее, много причин тому. Процесс идет, и человек восстанавливается, становится здоровым, восстанавливается в том числе и иммунная система, и человек через некоторое время становится по крайней мере здоровым, более-менее здоровым, чем вот этого, а в многих случаях становится совершенно здоровым. Поэтому вопрос, следует глотать таблетки, в частности, насколько я знаю, в США уже очень многие люди стали отказываться от приема медикаментов. Просто отказываются вообще. И самое смешное, что только прекратив применять медикаменты, они начинают себя чувствовать гораздо лучше, чем в то время, когда они принимали их. Значит, вывод в том, что медикаменты, к сожалению, хорошие ничего не делают. Конечно, существует ситуация, допустим, ситуация, когда человек находится, допустим, в состоянии близкой к сахарной коме, к примеру, так? Когда тут нужно немедленно делать какую-то акцию в течение нескольких минут, иначе человек войдет в кому. Там действительно нужна инъекция, допустим, того же самого инсулина, чтобы предотвратить такую критическую ситуацию. Вот только в таких критических ситуациях, я считаю, обычные типичные медикаменты, которые применяются, должны быть применены для лечения состояния человека. Во всех остальных случаях это неприемлемо, с моей точки зрения. Любопытно то, что вода сама по себе является уникальным, так сказать, действительно, это жидкость жизни по многим аспектам, но просто чтобы немножко было интересно, мы плюс некоторых несколько фактов в настоящее время, чтобы было понятно, что это действительно происходят вещи, не то, что кто-то подумал, кто-то там структурирует воду, и я попью ее, и мне станет легче. Дело не в каком-то самовнушении или психофизическом воздействии одного человека на другого. Это реальный процесс, не связан с желанием или пониманием одного или другого человека. Воду пили как маленькие дети, так и взрослые люди, это первое. А в некоторых случаях происходили некоторые явления, например, приведу такой пример, что одна моя пациентка, которая была рак яичника, я убрал рак, и в принципе работал дальше на установление ее иммунной системы, в частности функции женской системы яичника. И я для нее структурировал воду, она пила эту воду. И в один момент, была такой случай, она, у нее была в гостях ее подруга, и она использовала мою воду для, допустим, там, пила чай, кофе, там, я точно помню, что она была, делала кофе или чай, и она, забыв, что эта вода структурирована, угостила этим кофе или чаем свою подругу, которая была уже за 60 лет, естественно, прошла уже через менопоз лет 10-15 назад. Она выпила эту воду, и на следующий день у нее начался цикл. То есть просто не зная даже того, что к чему, человек выпил, у него прошло. Другий момент весьма любопытный. Иногда люди просят, вот, допустим, у нас есть там, допустим, животные, вот мы не хотим вас занимать, чтобы вы там занимались животными, но вот нельзя, допустим, структурировать воду для того, чтобы помочь животным. Был интересный случай такой любопытный, который нельзя объяснить никаким внушением или самовнушением и так далее. Когда я структурирую воду, и моя ученица, у нее был пес, немецкая овчарка, который получил, имел раковую опухоль большую. И плюс еще несколько лет до того его кастрировали. Я просто заряжал воду, она носила воду и поила эту собаку. Интересно, что ее пес не хотел пить никакой другой воды. Только если вода не заряжена, так сказать, не структурированная, значит, он ее не пил. Только когда она давала ему структурированную воду, он ее пил. Самое смешное, что, во-первых, у него рак ушел, но самое смешное, у него выросли удаленные органы. То есть его тесты выросли заново. То есть, понимаете, объяснить, что пес пил воду и думал, что вот, мне эту воду структурировали, вот я буду ее пить, и у меня пройдет мой рак, опухоль рассосется, и у меня тестикл вырастет обратно. Но извините, если так считать, что так прошло, значит, тогда действительно это самовнушение пса. Так? Вот. Вода не только реагирует на определенные структуры, программы. Допустим, вот здесь, допустим, у меня было несколько случаев, когда, допустим, вот кто здесь присутствует, несколько человек из Архангельска, там проходил впервые выступление, где люди просто ставили воду, чтобы я, значит, ее структурировал во время, после своего выступления делал. Но вода стояла все время, в течение 3 часов, мое выступление стояло на сцене, и во время выступления я, допустим, преобразовывал мозги человека, когда он, обычный человек, начинал видеть свои органы внутренние, чужие и так далее, и в прошлом стали быть многие другие вещи. То, так сказать, вопрос второй. Но самое смешное был один случай, который я хотел бы объяснить насчет воды. Так вот, вода, все это, происходящее на сцене, тоже фиксировано, то, что стояло на сцене. И был такой забавный случай, когда одна женщина, которая имеет воду, тоже принесла эту воду домой, угостила свою знакомую, которая не была на выступлении. Она попила эту воду, и у нее оказалось достаточно того остаточных явлений, которые были в воде, чтобы ее мозг изменился. Я начала видеть мозг свой, внутри мозга других, правда, человек к этому был не готов, не понимал, что происходит, но я беседую с своим мозгом, и у меня мозг говорит то, что, ну, знаете, если пойти к врачу, сразу пойдет куда, понятно, да? Вот она туда попала очень быстро, и таблетами содавили все, она перестала видеть и слышать и все остальное, и мозг перестал с ней беседовать. Потом, значит, когда мне пришлось второй раз выступать там же, она тоже присутствовала уже, и во время моего выступления у нее открылось то же самое. Она оставила записку, подошла и говорит, вот что мне делать тут? Опять вот вы попал под ваше влияние, так сказать, у меня открылось видение и так далее. Я сказал, возможно, случилось два варианта. Я могу вам это закрыть, опять это было до этого, или вы должны развить это правильно и знать, кто это, и чем это едят, и как пользоваться. Но к чему это приводит? К тому, что вода отражает любые процессы, происходящие вокруг нее. И несет в себе отпечаток, больше или меньше, зависит от того, от силы воздействующего этого процесса, как сильно тот или иной человек его влияет и что с этим происходит. Так что такие вот моменты, можно сказать, по воде. В принципе, чтобы закончить свое выступление, отведенные 20 минут, хотел бы сказать следующее, что с моей точки зрения, не нужно усложнять что-то там, где есть простое решение. Для того, чтобы прийти отсюда до двери, не можете вокруг всей планеты, чтобы прийти, когда можно пройти 2 метра. Понимаете, то же самое здесь. Если есть определенные явления, которые нужно просто понять основательно, подойдя к этому совершенно по-другому, с других точек зрения, потому что не с тех позиций, как я сказал, ударного терроризма, когда считают, а вот не хватает нескольких атомов или молекул тревожного числа в организме, значит, давайте добавим. Это ложный подход, ошибочный, и уже практика показывает, что он неправильный по своей сути. Поэтому хочу обратить внимание, что в принципе можно развить совершенно другие методы и способы помощи. Конечно, не панацея, не все станут здоровы в один день. Но если хотя бы 50% больных избавятся от своих проблем навсегда и станут здоровыми, а то, что они просто будут пить воду, обработанную специальным образом, я думаю, это будет вполне достаточно, не так? И при том совершенно безвредно. Никто это никогда не построит. Не будет никакого побочных эффектов. Помню один фильм, хочу закончить, комедию американскую, где показывают рекламу медикаментов. Там говорят так, вот у нас есть замечательные лекарства, если признаю русские, против бессонницы. Если вы плохо спите, типа примите эту таблетку, и, возможно, будете спать очень хорошо и так далее. При этом вначале быстро расписывали 5 минут, и быстро, несколько минут, несколько секунд говорит, побочные эффекты. Иногда при употреблении этого снотворного человек отказывает почки, так сказать, потеря зрения, отказ функции поджелудочной, там то-то, все, 5-10, и в очень редких случаях наступает смерть. Правильно? Вот суть медикаментов, потому что почему-то все забывают побочные эффекты читать, там побочные эффекты гораздо серьезнее и опаснее, чем чаще всего те проблемы, которые медикаменты пытаются решать. Вопрос следующий. Кому это выгодно? Выгодно тем, кто на этом делает большие деньги. Людям, которые имеют проблемы, это совершенно не выгодно по всем параметрам. Они становятся только не здоровее, а больнее. И тратят на это, в принципе, больше или меньше средств, так или иначе. Вот и все, что я хотел сказать по отведенному времени. Надеюсь, это было как-то вам полезно для понимания процесса. Хотя, конечно, эти несколько минут, которые невозможно объяснить в детали, что и как и почему, но хотя бы поднять этот вопрос было сделано.
А вопрос можно? Да.
Ну, если не знаю, если...
Скажите, пожалуйста, Россия будет включена?
А зачем?
А у вас проблем с здоровьем нет?
Пока нет.
А потом я могу вас за это?
Сможете? Потом пройдет.
Хорошо, спасибо.
Николай Викторович,
да, да.
Ну вот я долгое время занимаюсь структурированной водой и связан с учеными биофизиками в этой области. Мы понимаем, структурированная вода – это вода, которая, во-первых, так сказать, ну, там нет никаких минеральных добавок, как бы, а самое главное, структурируется она с помощью особых методов, вихрится и так далее, там, и так далее, и так далее. Но вот она приобретает кластерные свойства, вот вы об этом как-то забыли сказать и не учли. Именно структура воды, молекула, собирается вот в кластеры там, 900, там, 800 молекул, и тогда вот уже меняются свойства, и, так сказать, оптические свойства, и pH, и натяжение, так сказать, и целый ряд других свойств. Есть также правая и левая вода, вот, разные свойства, плотность разная. Вот хотелось бы вот от вас в этом плане слышать.
Ну, если есть время на этот вопрос, или уже нет?
Ну, вообще-то я предлагаю все вопросы после нашего основного заседания, потому что мы превратим нашу секцию в дискуссию одного или двух оппонентов.
Поэтому,
а у нас это...
Хорошо, так что...
То, что вы сказали, очень ценно, я думаю, что большинство здесь присутствующих об этом все-таки знают.
Я о том, что у слова сказать совершенно другие принципы, но биофизики опять пытаются взять микроскоп и забивать его в гвозди. Вот и все это слово.
Спасибо.
Пожалуйста.